Сегодня поговорим о Луне. Как пишет Елена ван Рерих, Луна – это наша мать, участвовавшая как в образовании нашей Земли, так и в населении ее человеческими существами. Луна исчезнет и растворится уже перед седьмым большим кругом нашей планеты. Именно планета, прежде чем стать обителью человечества, была Солнцем, а еще раньше – кометою. Так и Луна, передав одушевлявшие ее принципы Земле, не стала Солнцем, и теперь она представляет собой разлагающееся тело. Из писем Елены Рерих мы узнаем о зарождении человечества на нашей планете. Прежде всего, необходимо усвоить, что лунная эволюция была значительно ниже земной, и обитатели Луны не обладали разумом или так называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал инстинкты животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта животных. Именно многие еще живут инстинктом. Потому лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного и животного царства, чтобы приспособиться к условиям новой планеты. Бархишады, упоминаемые в «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской, это эволюция других, более высоких миров, но все же далеко не совершенных. Среди них были монады разного развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческие оболочки. Именно бархишады основали первую расу людей на нашей Земле. Но и они могли дать лишь астральную оболочку с ее животными инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от духов, обладавших уже высоким разумением, вполне оформленным ментальным телом, а именно – от агнишватов, кумаров и архангелов, как их называют в разных религиях. Разнообразие видов природы зависит от духов, привлеченных из других миров и даже систем. Ибо при взрывах того или иного мира астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе. Так фантасты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами или другими особенностями. Даже внутреннее строение их отличалось от нашего. Зрение было иное. Они могли видеть и спереди, и сзади. Мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии творений и медлительности эволюции на ее первых ступенях. Лишь с зарождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум, при гармонии с руководящими силами, может вознести планету до великого расцвета, и он же, в противном случае, способствует ее скорейшему распадению или гибели. Духом и духами, рожденными от Земли, мы можем считать лишь князя мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под определенным светилом, которое на всю Манвантару остается его ведущей звездой. Так князь мира сего принадлежит к Земле, и он в силу своих прежних достижений на другой планете и по космическому праву являлся ее хозяином. И поэтому ему ближе всего были те духи, которые тоже зародились под соответствующим лучом. Но много на нашей Земле духов, принадлежащих в сущности своей или имеющих в себе потенциал энергии других миров, входящих в нашу Солнечную систему, и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, Не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны. Потому в тайной доктрине Елены Петровны Блаватской и указаны двойные предки человечества – лунные и солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас самим человечеством, вернее, большинством его. Но солнечные предки – те сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров, как уже сказано в конце третьей расы нашего круга. С этого времени они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, жизни их усланы жертвенными подвигами. Истинно, они испили многие чаши яда. Это они, основатели Великого Братства на священном острове во времена Атлантиды. Они же хранители трансгималайской твердыни в нашей расе. «Астрохимия есть наука ближайшего будущего», пишет Елена Ивановна Рерих. «Уже изучают химизм солнечных пятен и воздействие Луны. Также скоро начнут изучать химизм ближайших светил. Отсюда и один шаг к официальному признанию астрологии, так как астрохимия является основой астрологии. Химизмы лучей каждого светила и планеты в известные периоды особенно сильно действуют друг на друга, соответственно, с составом их тел, и тем самым затрагивают всю жизнь на них. Даже старые русские крестьянки знали лучшее время для посадки каждого овоща, а знахарки собирали целебные травы в определенные лунные фазы. Конечно, знание их не простиралось дальше вычисления лунных фаз, но легко можно представить себе существование сродства между растениями, минералами и светилами, или между растениями, минералами, светилами и человеком. В космосе все переплетается. Все бытие зыждется на законах притяжения, взаимообмена и взаимоотношения. Космические законы непреложны, и потому они прежде всего целесообразны. Но ловить эту живую целесообразность нелегко. Потому люди часто отрицают проявление закона там, где они не усматривают связи и видят лишь отклонение от него. Наука о Солнце и Луне тоже обогатит нас знанием многих космических законов. И эликсир жизни перестанет быть сказкой, но будет тщательно изучаться. И опыты, и результаты опытов во всех областях науки превзойдут самые смелые ожидания. Многое суждено человечеству познать за время цикла Водолея, который продолжится немного более 2000 лет. В книге «Озарение» Агни-йога сказано: «Пол неба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы необъятный круг засиял. Лучи побежали по краям его». Это явление будет видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении 7 дней. Скрещивание солнечных лучей с лучами невидимого светила явит зрелище небывалое. Лучи незримого светила явлены на мощи солнечных лучей. Сила этих новых лучей явилась как взрыватель кратеров, напряженных ядовитыми газами на Луне, и явила там сгорание страшного мощного газа. Отравленная атмосфера Луны явится на своем улучшении. Под воздействием лучей новой планеты Луна станет новой Луной. Она воскреснет и явит новые целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескопе наша Луна явится не как шар сыра, но как мшистый шар. Лучи новой планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, и под воздействием новой планеты она покроется и новыми растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Луна, воскрешенная в лучах новой планеты, явится собирательницей магнетизма лучей и светил, находящихся в нашей Солнечной системе, и светил, проходящих вблизи нее. Лучшая страна явится на лучшей растительности под лучами новой планеты и воскресшей Луны. Новая эра ознаменуется знаком Ярым, именно знаком Матери Мира. Астрономы отметили нарушение в движении Земли. Земля замедлила свой бег, и Луна стала отходить. Но никто не знает причины такого нарушения. В книге «Надземные» говорится: «Вы знаете, насколько велика связь между макрокосмом и микрокосмом. Наука усмотрела нарушение движения Земли. Но никто не думает о причине такого нарушения. И если мы, великие учителя, скажем, что причина в нарастании газа, о котором мы уже давно говорили, то никто не поверит. Также, если повторим, что человечество повинно в развитии такого вредного газа, то еще больше никто не поверит. Также не допустят, что появляются уклонения и между иными небесными телами. Но если происходит заболевание планеты, то это своеобразно отзывается на многих частях Вселенной. Люди знают о земных эпидемиях, но такие же явления возможны и в пределах макрокосма. Мы, великие учителя, постоянно напоминаем об опасности, происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения. Как же втолковать людям, что теперь происходит Армагеддон? Иначе говоря, пожар, который может разрушить многое. Мы хотим создать такое внимание, чтобы люди поняли, что от них зависит очень многое. Не убоимся повторять это слово «многое». Пусть в таком слове станет ясно, что каждый микрокосм ответственен и за макрокосм. Не думайте, что такое противоположение невозможно. Связь микрокосма с макрокосмом есть основа мира. В письмах Елены Ивановны Рерих говорится: «Жизнь лунную надо дожить, или жизнь полусознательную, которая принадлежит большинству человечества. Ведь человечество, за редчайшими исключениями, переселилось на нашу планету с Луны, и пора бы ему начать ускорять свою эволюцию. Но, к сожалению, именно большинство недалеко ушло от своего лунного состояния. Есть лучи, несущие жизнь, и лучи, несущие смерть и разложение. Есть флюиды или токи жизни, и флюиды – токи смерти. Флюиды разложения, попав в организм человека, вызывают смерть. Страшные лучи смерти связаны с движением хаоса. Поэтому магнетизм Луны губителен. Ужасна участь духа, попавшего в сферу лунного притяжения. На Земле дух еще может бороться и преодолевать страшную притягательную силу лунного луча. Но после смерти притяжение становится неодолимым. Обуславливается оно как при жизни, и так и после смерти пассивностью духа и отсутствием воли. Воля и лунные элементы микрокосма – антиподы. Солнечная, огненная воля – это от будущего. Пассивная лунная рефлекторность – это от прошлого. Лунную жизнь надо дожить. Сознание, лишенное воли, затягивается в воронку лунного притяжения, и мертвая планета становится уделом и обителью падшего духа. Ибо самое страшное падение человека заключается в аннигиляции воли. Воля, огонь – это высшее в человеке, есть свет в действии, есть самая сущность активности, есть основа и принцип всякой жизни, и творчества, и созидания. Лунная пассивность живет призраками прошлого, осколками ушедших мертвых форм. Сфера мертвой планеты, на стороне ее, навеки лишенной Солнца, кроет в себе ужас бессознательного, смертного, автоматического существования. Сознание, разлагающееся при жизни, допустившее лунные флюиды в сферу своего микрокосма, устанавливает магнетическую связь с Луной и становится жертвами лунного света. Наркоманы и одержимые – это дети Луны. Служители же активного зла уйдут на Сатурн. А вот пассивные поглотители разлагающих энергии Луны обрекают себя на нечто худшее. Разложение и смерть, но уже не физическое, а духовное. Вот конечный удел этих отщепенцев жизни, огня и света. Трудно выбраться из темного конуса. Рефлекторная лунность сознания страшна не своей пассивностью, но следствиями и притяжениями ее вызывающими. Тем особенно опасен медиумизм. Медиум идет лунным путем. Люди, безвольно отдающиеся течением жизни, непротивленцы, обрекают себя в жертву лунным богам. Лунная иерархия имеет своих сынов. Как назвать их? Сынами смерти? Борьба и победа начертана на нашем щите, говорят владыки света. Учение жизни – антипод и противовес лунному атавизму сознания. Борьба и преодоление во всем. Борьба до конца. Немыслимо поражение. Лунный луч всегда готов принять в свои объятия потухшее сознание. А в глубине его, то есть в глубине лунного луча, хаос, абсолютная смерть сознания и конечное разложение. Разлагающиеся луны есть сферы конечного превращения некоторых элементов в хаос и в особенности же продуктов астральной и психической деятельности, то есть сознания. В гранях Агни-йоги говорится: «Солнечный путь нам заповедан, путь света и радости, путь борьбы и победы. Это путь иерархии света. Все ничто, когда крепка связь с великим учителем. Огни связи преодолевают огни земные. Много уже вместе прошли, накопляя опыт чудесный. Долог наш путь, и отрезки пути, проходимые и неизменно оставляемые позади, не будем считать самоцелью. Наша цель – достичь огненного мира, оставив все позади и расставшись со всем, что было внизу, навсегда. На Луне жили и с Луной расстались. На Земле живем и с Землею расстанемся тоже. И новые миры, новые планеты, чудесные и высшие, будут уделом бессмертного и вечно восходящего духа человека. Так говорит великий учитель».